Сегодня, уважаемые слушатели, мы продолжаем эфир. Это цикл передач «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Егоровна Хомутова, которую мы давно не видели, не слышали. Лариса Егоровна, очень вас рада видеть.
Здравствуйте.
Год 2018, уже практически уходящий год, декабрь месяц на дворе. Он заканчивается. И у вас были прекрасные поездки в последнее время. Вы знакомите, рассказываете, делитесь своими переживаниями. И я думаю, что сегодня мы с вами побеседуем об этих поездках и о книгах, у которых у нас сегодня полный стол. Прекрасные книги.
Я, конечно, долго размышляла над темой сегодняшней беседы. Меня всегда смущает один вопрос. Имею ли я право как-то учительствовать или в чем-то наставлять людей? Но, с другой стороны, практически уже десятилетний опыт, он что-то показывает. Что-то повторяется, а прям что-то, вот, знаете, лезет в глаза. Это становится очевидно и видно. И вот, знаете, последние поездки навели меня на такую мысль поговорить с вами вот на какую тему. И прямо, знаете, Господь мне так даже девиз послал. Да? Это слова незабвенного нашего писателя Гоголя. Вот, он с этими словами обращался в письме к своим друзьям. И говорил он, что христианин – это вечный ученик. И если христианин не учится, он и не христианин. И мы это видим даже, знаете, в очень таких простых житейских каких-то ситуациях, когда людям задаешь просто вопрос, а вы верующие, чтобы хоть как-то сориентироваться в том, что все-таки им надо рассказать, как лучше построить свой рассказ.
Это имеется в виду в профессиональной деятельности.
Только.
Деятельности экскурсовода.
Да, понятно. Да, есть верующие, есть неверующие, есть крещеные, есть некрещеные. Но на вопрос, в кого вы верите или во что вы верите, уже затруднение. Как в кого? В Бога. Это еще можно услышать. А вот в какого Бога? Вот это такое болото, да? Как ступор такой, смотрит на тебя, как на душевно больного. Как? Так у нас один Бог? Приплыли. Мы даже не знаем, в какого Бога мы верим. Поэтому вот это невежество, оно, конечно, поражает. Это первое. Да простят меня слушатели. Не всех это касается. А вторых, как мы беспечно живем, совершенно не понимая, что время лукаво, что вот каждую минуту, которую Господь нам дает, каждый день, тем более каждый год, надо все-таки использовать по максимуму. И вот я просто хочу обратиться, что когда сейчас ведь мы живем в преддверии огромного праздника Рождества Христова, и люди, слава Богу, на Рождество поедут по святым местам, да? Есть излюбленные маршруты, вот, есть планы у людей, я даже об этом знаю, вот, и у нас в паломническом отделе уже формируются группы, и вот по этим сформировавшимся уже группам, вот я хочу сегодня и тоже поговорить. Так вот, мы в основном ведь едем поездом, и это практически сутки, а иногда даже и больше. И что я наблюдаю? Едем мы, и о чем мы говорим? Все о житейском, все о скорбях, вот реформа, вот деньги, вот то, вот все. И знаете, ни одного какого-то светлого луча. Да? Ну, я уже вот, вы по опыту знаете, что практически каждую свою встречу я всегда говорю, едете на какое-то святое место, немножко узнаете об этом, да? Но ведь вот по-мирскому мы, когда собираемся к кому-то в гости, да, мы принарядимся, понятно, да, вот, мы подарки выберем с пустыми руками, не поедем, да? И все равно, когда мы с близкими или дорогими нашими людьми встречаемся, что мы их грузим вот этой печалью нашей жизни, мы все равно хотим как-то сказать, что где мы там, да, где мы работаем, чем вот мы себя услаждаем там, и так далее. Где наши дети, чем они занимаются, наши внуки ментальной математикой занимаются, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И все, знаете, все как-то стараемся так, да. К святым едем, ничего.
Ментальная математика в голове.
Ничего. даже самого элементарного о жизни этого святого мы не знаем. И получается, иногда подходим к раке, целуем ее, крестимся, молимся. А кому молимся? Представляете, не знаем. Мне кажется, что это такое неуважение к святому. Не знаем ни имени, не знаем, кто он, не знаем, что он. И вот мне кажется, что когда человек готовится к поездке, да, он все равно, вот жития святых, и знаете, в подтверждении, так прямо как бальзам на сердце, я понимаю, вот я очень люблю читать жития святых, и я понимаю, почему, потому что это, видимо, когда человек только вот входит в церковь, начинает какие-то азы узнавать о своей православной вере и так далее, ему подвластно только вот жития святых, да. А, например, догматические вопросы, он еще, ну, он просто не может их еще не понять, не подойти к ним, это ему еще не по силам. А вот, и я узнаю, что Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, вот он, знаете, он купался вот в житиях святых, купался. Он, ну, может, Господь ему открывал, может быть, он специально это учил. То есть практически на каждый вопрос этой жизни, там, теоретический или практический, у него был пример из жития святых, да, и как говорит Андрей Ткачев, мой любимый проповедник, он говорит, ну, вот не только еще и жития святых надо читать, потому что, он говорит, ну, это такой жанр канонический. То есть вот как глянцевый журнал, да, вот. А можно еще прочитать и монографию об этом человеке, а можно еще прочитать те исторические события, в контексте которых вообще он жил, да, что там такое творилось-то, как это он жил-то, какие он вот преграды-то преодолевал и так далее. То есть он-то вообще еще говорит, что надо стараться максимально объемно о нем узнать. И даже он говорит, надо использовать такие источники, как прекрасная же серия «Жизнь замечательных людей». Да? Там тоже это все открывается. И, конечно, и как он говорил, ну что, вот только святитель Николай, матушка Матрона. А у нас сколько вообще святых? Да? И вот сейчас в связи с поездками этими рождественскими, люди собираются в Тобольск, да, в Тобольск. А там, к большой радости, мы уже говорили с вами об этом, открыт музей царский. Ну, моя тема царская. Открыт царский музей, то есть там этот губернаторский дом, да, где они жили 8 месяцев, вот он отдан прямо вот под музей, и настолько там это все, там они максимально хотят воссоздать ту обстановку, которая была тогда, когда там жила царская семья. Там очень много подлинных вещей, и раскрывается суть вот этого духовного подвига через вот эти какие-то бытовые вещи, да, и, конечно, вот эта царская тема. И первое, что я бы хотела обратиться к людям с этой просьбой, вот знаете, когда я разговариваю на эту тему с людьми, они говорят, а вот когда мы записываемся к вам в паломническом отделе, да, а вы нам вот дайте вот списочек той литературы, ну, мы это уже тоже проходили, да, человеку, если надо, он все найдет. Но сегодня, вот как бы идя навстречу этим пожеланиям, я все-таки озвучу вот те книги, которые я бы рекомендовала людям почитать, потому что мною они все перечитаны, перечерканы, пережиты, передуманы и так далее. И вот в моей руке сейчас, ну, вы мои книжки тут все просмотрели, умилились ими. Это двухтомник Петра Мультатули. Но у меня одна из этих книг, она называется «Император Николай II. Мученик». Да? И там есть прямо такая отдельная глава, которая посвящена Тобольская ссылка, август 1917, апрель-май 1918 года. И прямо вот, знаете, все построчно. Вот как они туда приехали, как они там устраивались, как они жили, да? И через эти вот маленькие-маленькие повествования можно увидеть всю трагедию этой семьи. Понимаете, там не было ни дня, ни часа. когда бы им не создавали дополнительных трудностей, что называется, да, как они были там, как их унижали. Вот всякие такие моменты. Например, когда вот там их охранники, они разделялись на два лагеря. Ну, более как бы старшие, те, которые воевали, да, они были за царя, они ему сочувствовали. А молодые, они такие были дерзкие, хамовитые, то есть они были против царя, да, и потихонечку вот эту старую гвардию оттуда удаляли, да. И вот наступил момент, когда их отправили оттуда. А цари с царем, они встали на макушку горки детской и провожали их. Тут же горка была срыта. Это единственное было развлечение, ну вот их, да, особенно детей, больше-то ничего не было. Или качели, на которые они там качались, ну вот эти дерзкие охранники взяли и там начертали не очень хорошее, например, слово, да. Потом дом Корнилова был отдан для прислуги, вот, а потом дали распоряжение этот дом освободить и всех их, как вот, как селедки в бочке, запечатать в этот губернаторский дом. И таких свидетельств огромное количество. Но помимо жизни царской семьи, помимо их томления там, ведь можно прочитать о том, вот, о размышлениях царя, можно прочитать его дневники, они тоже опубликованы. И знаете, просто поразительные такие моменты. Когда я готовилась к передаче, я думаю, много же всяких роится мыслей, а потом я так раз... И мне картина. Вот прямо ожерелье из нескольких моментов. И они исторически связаны. Вы представляете, они очень хорошо знали и даже были, ну, дружили даже с губернатором Тобольской области. И вот представьте, за полтора года до этих событий, да, у них в планах было посетить Тобольск и жить в губернаторском доме. Вы представляете, да? Потому что Иоанн Тобольский... Его даже так и называют, святитель Иоанна Тобольского. Последний царский святитель, потому что это был последний святой, который был прославлен с подачи, так скажем, да, Николая Александровича Романова. Вот. И они, конечно, хотели там побывать. И можете себе представить, это все было запланировано на осень 17-го года. Да? И в письме Марии Николаевны мы читаем, она сетует на то, ну, сетует вся семья на то, что, будучи в Тобольске, им не разрешили приложиться к этой святыне, то есть посетить святителя, приложиться, помолиться. Вот, они скорбели об этом факте. Представляете, как вот, вот пути Господни неисповедимы, да, вот как это все так сплетается, но это крайне, конечно, интересно. И я обращаюсь к тем людям, которые... У нас есть ведь время, понимаете? К тем, кто уже планирует или еще запланирует свой вот этот рождественский отпуск провести в Тобольске. Ну, почитайте. А когда вот мы едем в автобусе или в поезде, ну вот, понимаете, вот мы с вами почитаем одну и ту же книгу, даже вот эту главу, она небольшая, она очень компактная, там можно думать над любой строчкой, это... Я только вот выхватываю из своей памяти то, что я сейчас бы хотела поделиться, да, а там можно раздумывать над каждой строчкой. Так вот, понимаете, мы одно и то же прочитаем, но вы запомните, и вас что-то тронет свое, меня свое, его свое. Понимаете, если мы вот так вместе поделимся своими впечатлениями, это уже будет целая картина. И вот эта вот поездка, она не будет, даже вот это маленькое пребывание, да, в поезде, там, друг с другом, оно будет настолько пользительное, понимаете? Но надо вот это, каждую минутку этого времени надо использовать вот с тем, что вот Господь нас отправляет туда. Значит, для этого мы все должны и пользовать. И если, представляете, вот мы прочитаем, мы уже как-то будем иметь представление о том, и потом туда приедем, и это будет уже родное, это что-то. И уже когда ходишь по этим комнатам, уже возникает вопрос, а где вот это было, а что вот это, а где вот это, понимаете? Это и даже когда делаешь фотографии, они не бесцельны. Вот есть люди, которые вот все фотографируют, а потом даже не могут рассказать, а это что? а как называется этот, например, храм? Ой, я забыл, там столько было, не переварить. Вот так примерно, да, все говорят. Вот. А на самом деле, когда вот человек вот так,
такая,
поработает вот немножко, потому что мы же сейчас с вами живем в век информации, и она обесценилась. Этот поток льется 24 в сутки, и он вот так в одно ухо выходит, заходит в другое, выходит, да, и практически, вот сейчас, как говорят, что человеку современному сказать, что я не знаю, это равносильно подвигу. Мы сейчас все знаем. Да? И знаете, вот такая интересная зарисовка была, которая тоже подвигнула меня к этой теме, укрепила меня в ней. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, да, и я с двумя сестрами разговариваю в храме, и разговор сошел на то, что я им рассказала очень коротко житие апостола Фомы, да. Ну вот, стройте себе царство-то вот там, в Царстве Небесном, а не здесь, вот. И вот смотрю, одна сестра очень слушает внимательно, а другая не понимаю. Вот вроде бы слушает, вроде не слушает, вроде внимательно, вроде невнимательно. Но я все равно дорассказала, коротко очень, да, но емко так, потому что мне это житие просто вот запало в сердце раз и навсегда. И потом, когда я закончила, она говорит, как интересно, ведь я это житие знаю, я его читала. Но я, говорит, поймала себя на мысли, а если бы меня сейчас попросили о нем рассказать, я бы не смогла, понимаете? Так вот, это умение пересказать, оно приходит от того, что ты поработал сам с этим текстом, да?
И как... Ты его через себя пропустил, да. Будем так просто говорить. Да. Есть масса всяких таких состояний, когда и с текстом нужно проработать, как это говорят, ночь с ним переспать, с информацией вот этой, чтобы она у тебя в голове отложилась, так говорили нам даже в наших институтах, когда мы учили. А когда она прошла мимо тебя... Поэтому об этом можно тоже бесконечно говорить.
А люди, они, у них такое есть чувство, что они все знают. Они знают, но поделиться не могут. Вот сейчас, вот в этот век информации, вот это болезнь. У нас есть представление, что мы знаем все, но даже маленькой частичкой мы поделиться не можем. Понимаете? И вот если мы проведем такую работу... Тогда мы сознанием дела туда приедем. Тогда мы приедем как вот к своим родственникам в гости, да? Вот. И тогда уже состоится совершенно другой разговор. Понимаете, с ними? Совершенно другой взгляд будет выхватывать. Вот если я, например, знала об этом, мне было так интересно увидеть эту походную кровать, потому что я понимала, что она какая-то сборная-разборная, но я понимала, что тогда еще таких раскладушек, как у нас, не было. И вот когда я ее увидела, ну прям вот для меня эврика. Вот это такая мелочь, ну она для меня не мелочь, понимаете? Теперь я уже как-то могу и объяснить.
Более вашей профессии.
Да,
всё там состоит, мелочей нет, все состоит, да, из вот таких вот определенных смысловых каких-то вот ситуаций, сцепок таких-то. Это вообще очень интересно, ассоциативный ряд, это все осмысленность такая. Вот слушая вас, ты понимаешь, что вообще вот... женщина, которая наша прихожанка, которая у меня записывалась и рассказывала о том, как она любит читать книги, когда задавался вопрос, а зачем нужно читать? Она сказала очень просто, а потому что жить нужно осмысленно. Вот все вот это, все, что вот вы, о чем вы сейчас говорите, вот эти книги на столе, вот ваши как бы чаяния об этом веке информации, все это мне очень-очень близко и понятно. Я думаю, что многим нашим слушателям тоже. Вот, поэтому да, в наше время мы должны понимать, что жить мы должны осмысленно, а не в этой суете-сует в веке информации.
Да. Ну и еще такой момент, что вот я в одной книге прочитала, что царица была одна из самых искусных мастериц. Я немножко как-то усомнилась.
Александра, да? Федоровна.
Александра, да? Федоровна, угу. Да. А потом, знаете, так вот Господь как бы показал мне, что нет, сомневаться не надо. Это было действительно так. Я уже рассказывала много раз, как меня поразил покровец, который царица вышила на раку преподобного Серафима Саровского. А вот, кстати, в Тобольске каждый может своими глазами увидеть вот те предметы, которыми царица пользовалась. Понимаете, вот куда-то их всылают в ссылку, в очень далекую там, сторону, это несколько тысяч километров. А понимаете, она все это берет с собой. Она все рукоделие она берет с собой. И вот руки царицы никогда не были праздные. Да? И вот это тоже прямо своими глазами можно увидеть в Тобольске. Да? Ну и, конечно, говоря о Тобольске, уж как-то так эту тему, если подвести, то, конечно, это святитель Иоанн Максимович. Вот последний, прославленный царем. Это удивительнейшая история его жизни и его пастырского служения. Потому что сам он с Украины, с теплых краев, да, вот, был очень талантлив, был очень образован. 15 лет служил на Черниговской кафедре и вдруг попадает сюда. Здесь он прослужил всего 4 года. Но какие труды подъял, да? И тоже, вы знаете, вот, чтобы вот подойти к раке и приложиться. Ну ведь надо знать, кто этот человек. Ну что у него можно попросить? А мы вот святитель, не святитель, преподобный, блаженный. У нас одна тема – здоровье. Здоровье и благополучие. У нас других тем вообще нет. Ну какие они вопросы решали, понимаете? Так там можно упасть и действительно просить у него, ну вот через него у Бога просить и уразумение, понимаете, даже нести те тяготы, так разве наши тяготы сравнимы с их тяготами?
Вы знаете, иногда, Лариса Егоровна, в тебе просыпается такой ветхий человек, и ты понимаешь, что да, ты просишь здоровья, а потом что-то, раз какой-то щелчок, в твоем сознании, и ты потихонечку перерастаешь, уже переходишь вот из этого ветхого, вспоминаешь, но ты же ведь уже это перерос, ты уже понимаешь, что уже это все в прошлом у тебя остается, этот ветхий человек, двигайся давай к новому, приближайся к нему, и уже мысли становятся на свое место, вот уже те вот эти, вот просить разумения, да, ты уже понимаешь, что да, это гораздо важнее, чем просить только здоровья у святого. Правильно?
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Крутит нас иногда, крутит. Очень крутит, крутит, сильно крутит.
И такие, казалось бы, истины-то они вот на поверхности, ищите прежде всего Царствие Божие, а все остальное приложится вам, да? Ну, казалось бы, ну чего проще-то? Нет, оказывается не очень просто. Поэтому, да, вот это такие вот напоминания. И, конечно, встреча с такими людьми, она не бывает случайно, и поэтому Господь все-таки вот нас наводит на то, что мы должны подходить к этому абсолютно осознанно. И поэтому вот первая книжка, которую я бы рекомендовала людям, которые собираются именно на Тобольскую землю, вот это Петра Мультатули. А еще бы я, конечно, порекомендовала людям, они же там были не одни, сколько верных людей были. Они тоже претерпевали. И знаете, вот там в воспоминаниях написано, что вот скорбеть-то больше всего было причину царской семьи, да? Но как они себя достойно вели и как они поддерживали других людей, которые приехали к ним на поддержку, да? А получается все наоборот, что царская семья поддерживала этих слуг, которые и унывали тоже, и скорбели там. Вот. И я бы хотела, конечно, порекомендовать людям, если у них будет время, вот такая у меня интересная книга, она называется «С царем и за царя. Мученический венец царских слуг». Это автор ее Ковалевская. Эта книга, ну, не максимально, конечно, так доступна собранная информация о тех людях, которые приняли мученическую кончину вместе с царской семьей вот в Ипатьевском доме, да. Ну, перечислю их, конечно, это Евгений Сергеевич Боткин, прославленный в феврале 16 года, это Иван Михайлович Харитонов, повар, это Анна Степановна Демидова, комнатная девушка царицы, и Алоизий Егорович Труп. Вот здесь собран материал об этих верных слугах. А еще есть книга Черновой, она называется «Верные, о тех, кто не предал царственных мучеников». То есть это ну, о ком-то более короткие, о ком-то более развернутые сведения, это тех людей, которые за царской семьей последовали именно в Тобольск. Вот они жили с ними в Тобольске. Поэтому вот эти три книги, конечно, их можно, вот собираясь именно в эту паломническую поездку, ну, немножко просмотреть. Вот. И тогда вы уже поедете как в дом родной, тогда вы поедете уже к своим друзьям, и тогда, ну, Господь вам откроет, что действительно вам надо просить. Не только здоровье, оно нужно, конечно. С другой стороны, а на что нам нужно здоровье? Вот тоже бы спросить, да? А чем вы будете заниматься? И иногда Господь укладывает человека, чтобы вот он подумал о других вещах, да? А человек остается вот больным, но занимается совершенно не тем. И книжечку бы почитать, и в храм бы как-то вот приползти бы. А все не так, а все не то. И потом, ну, человек удивляется, почему долго болею, почему не выздоравливаю и так далее. Ну, это уже такое вот как бы маленькое дополнение. И поэтому, ну, знаете, мы с вами поговорили о царской семье, да? Мы с вами чуть-чуть коснулись глобальной просто личности, это Иоанна Тобольского, святителя, митрополита Тобольского. Но с этим именем связано и еще одно имя святителя Иоанна, теперь уже Шанхайского и Сан-Францисского. И вот я, когда дежурю в храме на Крови, мне икона Иоанна Шанхайского, она видна, она напротив меня, да. И я могу констатировать...
Я очень хорошо помню.
С частичкой мощей, да. Но у нас их две. Одна икона, которая была подарена детям из вот певческого нашего, да, хора «Кто их?». Вот. Но та, которая висит на стене, она мне видна. И, ну, прихожане не знают, конечно, да. А те, кто вот приходит в храм, они его не знают. И вот равнодушно проходят мимо. Ну, дорогие мои, я хочу поделиться с вами тем, что в марте 2015 года в конференц-зале Храма на Крови выступал перед собравшимися Андрей Ткачев. И вот один из вопросов, который ему задавали, было: а как вообще в вашу жизнь вошел вот этот святой? Когда я прочитала первый раз «Жития» Иоанна Шанхайского, оно меня сразило вот просто наповал. Я вот как-то в такой прострации пребывала, и я вот я вообще не понимала, как это можно. Ну, иногда я забываю, что без Бога ничего невозможно, да, но вот как-то это улетучивается. И он рассказал удивительную вообще историю, что вот, ну, там, какими судьбами, не буду говорить, он приехал в Сан-Франциско, и он говорит, я думал, что это в крипте, он похоронен, а он вот прям лежит вот так доступно в раке, да. Он говорит, привычно подошел к мощам, потому что уж мощами нас не удивить, а тем более священников, которые ездят на Святой Афон, да, вот, и, например, могут целовать главу того же великомученика Пантелеймона, он и говорит, конечно, не удивить. И я также привычно подошел святителю отче Иоанне, моли Бога о нас, и не успел это произнести, он говорит, меня накрыло теплой волной, и какая-то невидимая рука преклонила мою голову до земли. У меня, говорит, вот так застрял комок в горле, и я, говорит, чувствую, что сейчас польются слезы, и для меня это было настолько неожиданно, что я упал, конечно, это на колени перед ракой, облобызал ее, и в полном недоумении встал и отошел. И вечером у них была служба. После службы он говорит, все повторилось. Понимаете? Все один в один так же. А на следующий день они служили литургию. Он говорит, я уже перед литургией, и я не дерзнул подойти к мощам, подошел после литургии, но с полным сознанием, что вот все, вся моя воля, вот я взял в кулак, да, что там рыдания, слезы и так далее. Вот, я так настроенно подошел, и повторилось третий раз все то же. И он говорит, я зарыдал. И мне просто говорит, больше не, вот мне никуда отсюда не хотелось уходить. Вот мне просто, говорит, хотелось перед этим святым выплакать все, что у меня накопилось, да? Ну, только, говорит, перед ракой, понятно, тем более с делегацией, как ты там выплачешь, там следующий, следующий, следующий и следующий, да? Вот он так рассказал о своей первой встрече с этим удивительным святым.
Лариса Егоровна, у нас с вами наш разговор продолжится, и, конечно же, слушать очень интересно, особенно, знаете, как вот, скажем, людям, которые находятся все-таки в теме, да, которые, наверное, уже вкусили вот эту духовность, вот ее прочувствовали. Может быть, конечно же, хочется надеяться на то, что и люди, которые как-то близко к этому находятся, у которых есть такое огромное желание все-таки посещать святые места, читать эти книги, как-то укрепляться в вере, но они еще вот неопытные, да? То есть не имеющие вот этого опыта. И, конечно же, дорогие братья и сестры, все это от всего сердца, от всей души, теплоты сердечной делается все для вас. Все для вас. На той как бы и существует православное радио. Сегодня мы с Ларисой Егоровной прощаемся и встретимся в понедельник, 11 декабря, 17:20, в цикле передач «Гость в студии». Экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Егоровна Хомутова была гостем нашей сегодняшней программы.